Даниила, 4. Здесь у нас, по-моему, великолепный пример покаяния. Наверное, кажется, что вот такой царь, как Навуходоносор, очень вряд ли покаялся бы, очень вряд ли принял бы Бог как Бог всемогущий. Но Бог на самом деле работал с этим человеком. Через Даниила, через столько видений, столько дела с ним, когда мы вообще думали бы, что просто не стоит с таким человеком. Я считаю, что это ободрение для нас. Когда не думать, что мы никто как-то не стоит с этим человеком работать. Мы, наверное, встречали бы с этим царем и думали бы, что бесполезны вообще. А Бог столько с этим человеком работал. И я понимаю от конца этого глава, что в конце концов Навуходоносор покаялся. И, наверное, мы будем с ним встречать во Царстве Божьем. Как Бог с ним работал, хотя он такой гордый стал, не покаялся, когда Бог пригласил ему, Бог все равно работал с ним. И тогда не надо никогда не думать, что он не стоит, допустим, с этим человеком даже предлагать Евангелие, потому что он такой жестокий, такой гордый. Бог не потеряет надежды в человеке. Он постоянно работает с людьми. И я считаю, что тот человек Навуходоносор, мы будем встречать во Царстве Божьем, потому что он в самом конце покаялся. После столько, которые мы читали, эти три главы, вторая, третья, четвертая, как Бог показал ему сон, видение, он это не хотел принять, но в конце концов принял. Вторая глава в этом сон, видение, Даниил объяснил, что тот истукан, который он видел, он, Навуходоносор, был тот голова золотой, а после него будет другой импер, медоперсидский, и после него будет, после этого будет греческий импер, потом римский власть и так далее. И в конце концов Иисус, так как тот маленький камень, придет на земле уничтожать все царства человеческие и основать царство Божие здесь на земле. А мы видели в третьем главе, как Навуходоносор очень это не хотел принять. Строил такой истукан, целый истукан от золота, чтобы показать, что нет, я буду вечно жить, мое Вавилонское царство вечно будет, царство Божие не будет на земле. Преследовал тот Сидрах, Месах и Абеднего. И сейчас, кажется, он все равно не хотел до конца принять Бог как Бог всемогущий. Потому что даже когда Даниил объяснил ему все то видение, что ты будешь как один из животных, чтобы ты будешь познать, что Господь, его царство будет вечным. Даниил ему советовал, 27 стих, но на русском 24. «А посему, царь, да будет благоугоден тебе совет мой, искупи грехи твои правдою и беззаконие твое милосердием к бедным. Вот чем может продлиться мир твой». А все равно он это не хотел, потому что 26 стих на русском: «По прошествии 12 месяцев, расхаживая по царским чертогам в Вавилоне, царь сказал: это ли не величественный Вавилон, который построил я?» И так далее. То есть Бог дал ему 12 месяцев, то есть год, чтобы покаяться. Но, видимо, он это не сделал. Поэтому Бог так сделал, он стал так, как животное, и чтобы он познал бы Господь. И кажется, что тот вариант, скажем, в цель Божия, не нужен бы, если он просто так сделал то, что Даниил сказал, и покаялся, все хорошо было бы. Но он так не сделал. Видимо, что иногда Бог так действует. Он дает человеку какой-то срок, в этом случае 12 месяцев, чтобы покаяться. Если человек так и не делает, тогда Бог, как сказать, придется ему работать, действовать с человеком более, скажем, жестоким, чтобы обратить тот человека на самом деле к нему. Есть людей, которые до конца как-то воюют против Бога и не принимают его пути. Ну, Навуходоносор, в конце концов, принял. Потому что в начале, ну, написано, 3 глава, 33 стих, он сказал, царство его, царство вечное, и владычество его в роде и роде. То есть, в конце концов, он принял и рекламировал всему, и что, нет, царствие Божие будет вечным. А если в 3 главе, когда Даниил объяснил тот видение, где ты царь, только голову, а после тебе будет другое такое, но царство, после этого другое царство, и после этого вечное царство Божие. Если Навуходоносор просто принял бы Слово Божие сразу, то всякая эта беда не была бы. Но он просто вот не хотел. И тоже с нами. Если только читали бы Библию, поняли бы, что ага, надо так и жить, надо так быть. Если мы жили бы согласно Слову Божию, то очень много наших страданий, наверное, не нужно было бы. А потому что мы просто не сможем иногда, не хотим из-за нашей слабости признать то, что Бог здесь ясно и четко сказал. Вот. Придется для Бога работать с нами, иногда кажется довольно жестокий, чтобы ведет человеку, в конце концов, к этому же пониманию, которое он мог бы просто принять из Слова Божия, из Библии. Итак, он видел такое видение, 7 стих, видел вот среди земли дерево, весьма высокое. То дерево был тот царь, Навуходоносор, и его царство. Было великолепно. И так далее. И потом он видел, 10 стих, «Низ шел с небес бодрствующие и святые». Это ангел, который Бог отправил, послал, можно сказать, с небес. И Бог и тоже смотрит на наши жизни. И если человек не покается, если Бог дал бы ему какой-то срок, он читал, наверное, слушал Слово Божие, в этом случае Бог дал ему 12 месяцев. Он не хотел слушать, хорошо. Низ шел с небес ангел, я понимаю, и который начинал действовать с ним. И есть на самом деле такой болезнь, где это редко, но есть такой болезнь, где человек вообще становится так, как животное. И когда в 12 стихе написано, пусть он в узах железных и медных среди полевой травы вращается небесного росою, и жить вообще с животными, я думаю, это говорится о том, что, наверное, тот царь до таком степени с ума сошел, что они сделали ему в узах железных, и чтобы он не будет, но как с этим легион в Новом Завете, потому что он стал бы агрессивным и так далее. Все тут болезни. Было в том, чтобы тот человек, тот царь понял бы, что он лишь животное. Бог дал ему такой ум, так как животное, чтобы он жил так животное, как животное, кушал траву и так далее. И есть такое очень редкая болезнь. Я не помню, как это называется, Синди сказала бы, как это называется, но есть такой болезнь, где человек, в принципе, становится так как животное и даже с таким диетом кушает трава и так далее. Менталитет так животное. В Библии написано столько раз, что по природе, по натуру, человек не выше животное. В том, что как мы умираем то же самое, так как животное. Обратно в праху и все. И если только тот царь это принял, Бог не нужен бы учить ему через столько страданий, что, в принципе, ты не лучше, ты не выше животное. И с нами то же самое. Если мы только приняли бы то, что ясно написано в Библии, Словом Божьим, наверное, очень много наших мучений, тех процессов, которые Бог придется использовать с нами, просто не было бы. Не было бы необходимо. Тот человек страдал не только, чтобы он сам понял бы кое-что. 14 стих, на русском 14 стих. Все это будет, дабы знали живущие, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его, кому хочет. одна из причин, почему он так страдал, это, наверное, чтобы других людей кое-что поняли бы, что-то узнали бы. И иногда наше страдание в жизни – это не только для себя. Это чтобы через наши примеры мы как-то являемся какой-то образец для других. Например, Иов. Написано, что он был человек совершен с Богом. Это написано, 1 глава, 1 стих. Он страдал столько, и на конец этого книги написано то же самое, что Иов был совершен с Богом. И так вникает вопрос, тогда зачем? Зачем Иов столько пострадал? Я думаю, частично он пострадал, чтобы учить его друзья. Три друзья, помните, пришли вот, и обсуждали тот вопрос страдания Иова и справедливости Божьей. И они, в конце концов, обратились к Богу воистине и покаялись. Частично причин за некоторых из наших страданий – это чтобы, ну, так здесь в 14 стихе написано, «дабы знали живущие», то есть «дабы знали других людей, что Всевышний владычествует над царством человеческим». Итак, наше страдание иногда получается, чтобы других людей, допустим, познали бы царствие, Евангелие о Царстве Божьем, чтобы других людей кое-что познали бы о Боге через наш пример. Наконец, в 14 стихе. «И дает его, кому хочет, и поставляет над ним уничиженного между людьми». Говорится о том, что этот царь, Навуходоносор, стал как животное, жил так, как животное, так, как написано в 12 стихе. Он жил среди полевой травы, орошается небесную росою, и с животными пусть будет часть его в траве земной. То есть он был точно так, как животное, не лучше животное. А после этого Бог передал ему власть царства в Вавилоне. И это все был какой-то прообразец о том, что самое уничиженному человеку между людьми, такой человек, Бог подставляет такой человек на власти, на его царстве. Это говорится, конечно, о том, что Иисус был самый уничиженный человек, который будет вечный царь, царствие Божие. Тоже говорится о том, что мы в этом жизни являемся тех, которые, наверное, уничижены. А Бог объясняет здесь принцип, что Он именно таких выбирает, чтобы поставить им власти в Его вечное царствие. Поэтому Павел писал к коринфянам, видите, что из вас так мало богатых, так мало таких властных людей в этом жизни. Бог выбрал. То есть Бог всегда любит так поступать. Как-то это его стиль, можно сказать. Выбрать самый уничиженный человек, чтобы поставить тот человек вечно на власти в его царстве. Не только, как сказать, в материальном плане, а тоже, хоть человек богатый, а внутри себя чувствует себя уничиженным. Хорошо, Бог готов именно такой человек использовать. Бог даже любит так делать. Итак, когда Даниил понял то видение, что это говорится о том, что тот великий царь, который мог бы сразу сказать, хорошо, я буду твою голову, но я отвечу твою голову сразу, вот, человеку, у кого было столько гордости. Вот. Когда Даниил это понял, что мне надо ему объяснить, что ты будешь так, как животное, потому что ты такой гордый, конечно. В 16 стихе написано, что около часа пробыл в изумлении, и мысли его смущали его. Почему? Потому что он, конечно, очень боялся. Но рассказать царю то, что Бог хотел. В этом час мы сможем представить, как он чувствовал, что если я буду сказать истину, тот человек вроде, и он будет меня страшно мучить. Он уже стыкал то, что он стел, тот царь стел против Сидраху, Месаху и Авденагу, что они бросили им туда в печь. Просто из-за того, что они не поклонились перед истуканом, который тот же царь ставил, поставил. Тот час, пока Даниил переживал, рассказать ли я или нет, это, наверное, в принципе, и наши чувства. Когда иногда мы встречаем ситуацию с человеком, мы как-то чувствуем, что да, мне, по сути дела, мне надо кое-что ему сказать. Мне надо как-то высказать Слово Божие. Мне надо сказать, по принципу, нет, слушай, это не то, ты не то. Делаешь, надо вот так, Слово Божие так. И мы как-то не хотим. Мы думаем о последствиях такой дела. Ой, если я так буду говорить, всякий вроде будет. И так сможем понять Даниила и сможем ему тем более уважать в этом час. Когда, как написано, пробыл он в изумлении, мысль его смущала его. Вполне понятно. Но он молодец, как он и сказал все. И это все случилось. Он советовал, 24 стих, царь, покаяться, в принципе, искупи грехи твои правдою. Но через 12 месяцев случилось, потому что он не покаялся. Кстати, все то, что здесь написано, это исторические исполнения, то, что мы читаем в Исаии 14 глава, где более образный язык Исаия говорил там против царя Вавилонского. Написано о него, Исаия 14 глава, 12 стих, «Как упал ты с неба, Деница, сын Зари, уразбился у землю, попиравший народы». И 16 стих, «Видящий тебе, высматриваются в тебе, размышляют о тебе, тот ли этот человек, который колебал землю, потрясил царство и так далее». Это не говорится какой-то Люцифер, какой-то сатане, тот Деница, говорится, написано, о царе Вавилонском. Он в этом образный язык был так, самая высокая звезда, который упал на землю. И люди все в шоке об этом. В историческом плане это исполнялся здесь, от Даниила 4 глава, где тот великий царь стал как животное. Он пал в этом образном языке, он пал с неба. Это не говорится о том, что случилось в Эдемском саде, это все мифы. Так, Бог сказал обратно здесь Даниил, 4 глава, 28 стих. «Тебе говорят, царь Навуходоносор, царство отошло от тебя». Это то, что Бог пробовал ему раньше объяснить, 2 глава, где он дал ему такое видение, где он был так, голова этого истукана от золота, и после него будет грудь от серебра, который был символ Медо-Персидской империи, что царство будет отходить от тебя. Но он это не принял. И из-за этого, если там в 2 глава он просто это принял, сказал бы Даниилу, хорошо, я это принимаю, что в моей жизни, мое царство не будет вечным. Хорошо, я согласен на то, что Бог сказал. Всякий это, тот вариант, можно сказать, не нужен было бы. Но, к сожалению, он это не принял. Поэтому ему пришлось страшно страдать. 30 стих. «Тотчас и исполнилось это слово над Навуходоносором. Отлучен он был от людей, ел траву, как вол, и прощалось тело его росою небесную, так что волосы у него выросли, как у льва, и ногти у него, как у птицы». Но в конце концов, в 31 стихе, он принял, что у Бога на самом деле есть владычество вечное, и его царство в роде и роде. Если только во вторая глава он это принял бы, всякие это страшные болезни, уничтожения не нужен было бы. И как я сказал, и повторяю, потому что это на самом деле так и есть. В нашей жизни у Бога, наверное, есть разных вариантов. Тот человек может и так ходить, или так, и так. Если он просто принимает Слово Божие и делает то, что я скажу, хорошо, так, его в жизни будет так, как у этого Асы, том, что мы читали раньше, более спокойнее. Делает то, что он хочет, в жизни как-то спокойнее. А как-то хочет, да нет, ладно, Бог так сказал, а я буду напротив. Это не так, что Бог как-то уходит от тебя. Нет. Он работает, работает, действует, действует с тобой. И дает разных вот такие ситуаций в жизни. И чтобы ты, в конце концов, шел бы к нему. И, слава Богу, в этом случае получилось. Потому что он принял факт того, что Царство Божие вечное будет на земле. Итак, тот Евангелие о Царстве Божьем, в принципе, это то, что мы веруем. И что Иисус один день придет. И он будет уничтожать все, всякие, которые есть на этом земле, всякие эти царства человеческие. И он будет основать его вечное царство и владычество здесь, на земле. И если мы хотим быть с ним, на самом деле мы сможем быть с ним. А если так, это значит, что наше царство, скажем, это не вечное. Наша жизнь очень ограничена. И время, то есть мы не будем вечно жить, и вообще, это очень, это ничего, сравнивая вечность. А как-то, почему-то мы все как-то предпочитаем иметь наше царство прямо сейчас. И что у меня есть, мой дом, моя квартира, мое имущество, это мое, это принадлежит ко мне, и так далее. Когда фактически Евангелие о Царстве Божьем, наоборот, скажет, что ладно, это ни при чем. Самое главное, это Царство Божие, не твое царство, не все то, что ты сделал в жизни, а Его Царство. Итак, поскольку мы крещены во Христе, у нас точно есть надежда вечно жить в этом Царстве. Это наша судьба. Это куда мы ходим. И мы уже решили быть участником этого царства. И не царство Вавилона, не царство этого мира, который только за, как сказать, пару секунд в рамках вечности. Все то, что творится в этом жизни, это пара секунд, сравнивая тот вечный, вечный линия, скажем, о Царстве Божьем. И это наша надежда, это точно наше вот направление, куда мы ходим. Итак, Бог решил и любит так делать, выбрать самые уничтоженные людей, чтобы они будут вечно царствовать. И это почти невероятно, что мы здесь, такие уничтоженные людей, вот разным способом, но разным планом, но так и есть, Бог именно выбрал нас. Это почти слишком добрая весть, слишком хорошая новость, даже поверить. Но это так, что ради того, что Иисус умер для нас на кресте, который мы будем сейчас праздновать, на самом деле это наша вечная судьба.